За окном вагона гулко зашумели фермы моста, по которому проходил поезд. Только сейчас Фёдор Ксенофонтович заметил, что Ленинград остался позади, в бледных сумерках белой ночи. Не пришлось ни на рыбалку поехать, ни нежданных гостей встречать. До воскресенья еще 2 дня, а он уже по срочному вызову в пути. — Ты, Феденька, обязательно звони! — вспомнилась, как наказывала жена, когда они шли вдоль поезда к мягкому вагону. — Завтра вечером позвони из Москвы, потом из Минска, а в воскресенье, где бы ты ни был, обязательно позвони, слышишь? Это «слышишь» почему-то кольнуло в груди, прозвучав как какое-то предостережение. Он понял, Ольга хочет, чтобы он позвонил именно тогда, когда она будет принимать гостей. Впереди, рядом с носильщиком, шла, размахивая сумочкой, Ирина и стригла по сторонам глазами. Это тоже легло тяжестью на сердце, не нравилось Фёдору Ксенофонтовичу, что дочь переняла привычку матери поглядывать на людей, будто с вызовом спрашивать их: «А видите, какая я красивая?» Кто-то постучался в купе, вспугнув мысли Фёдора Ксенофонтовича. Взвизгнула дверь, и в образовавшуюся щель заглянула проводница. «Чаю хотите?» — спросила она. «Благодарю вас, поздно», — ответил Фёдор Ксенофонтович. Дверь задвинулась, и он уже начал думать о службе, о том, что в спешке не мог по обычаю устроить проводы вечеринку, перенеся ее на то время, когда приедет забирать семью. Уехал словно в командировку. Все случилось неожиданно. Еще сегодня утром генерал-майор Чумаков совещался в кабинете командующего. Ломали головы, как продолжить начатое недавно укрепление командного звена войск округа. Покачивание вагона, монотонный перестук колес и стремительная темная река ночного леса за окном — все это сливалось в своеобразное безмолвие, рождающее неторопливый и непоследовательный поток мыслей. Мелькнуло, и тут же угасла прощальная напутственная улыбка командующего. А не будет ли упреков вслед? В какой спешке сдавал дела, подписывал акты? Не успел подготовить командующего представление в наркомат на 2 командиров дивизий. Попросил, чтобы это сделал заместитель. А если говорить правду, нет у Фёдора Ксенофонтовича уверенности, что молодые командиры полков Афанасьев и Вихрев, хоть люди они и толковые, уже смогут командовать дивизиями. А как он сам, генерал Чумаков? Справится ли с механизированным корпусом? Дело ведь новое. Впрочем, не совсем новое. Еще в 1932 году были созданы в Красной Армии такие соединения. Но в 1939, то ли не очень пристально всмотревшись в особенности и трудности войны в Испании, то ли еще по каким причинам, решили, что более мелкими бронеформированиями удобнее будет маневрировать в бою. А жизнь, тетка суровая и мудрая, заставила вскоре спохватиться. Сам Фёдор Ксенофонтович корпел над иностранными и отечественными материалами, обобщал опыт действий германских танковых групп в Западной и Юго-Восточной Европе. Потом выступил со статьей в журнале. Заметили. Неделю назад позвонил ему из Москвы маршал Шапошников, который ныне руководил строительством оборонительных рубежей и укрепленных районов вдоль западных границ. Борис Михайлович сказал похвальные слова о статье и попросил сформулировать их на бумаге с учетом маневренных действий германских войск в наступательных операциях. Основные принципы контрдействий обороняющейся стороны, с тем, чтобы это учитывать при сооружении укрепрайонов. Такое поручение польстило самолюбию Фёдора Ксенофонтовича. Он несколько ночей с упоением сидел за письменным столом и сейчас везет с собой небольшой трактат, чтобы вручить его маршалу. Да, заметили, видать, прогрессивные взгляды генерала Чумакова на современное оперативное искусство и, наверное, решили, раз ты такой ярый сторонник крупных механизированных соединений, формируй одно из них и командуй. Но почему такая экстренность? Сегодня утром, когда Федор Ксенофонтович вернулся в свой кабинет, зазвонил телефон прямого провода, снял трубку и услышал голос подполковника Рукатова, работника управления кадров Красной Армии. «С новым назначением вас, Федор Ксенофонтович!» приторно учтивым голосом заговорил Рукатов. «Шифровку с приказом наркома получили?» «Нет, не получил. А что за назначение?» «Телеграмма послана. Вам, дорогой Федор Ксенофонтович, завтра утром надлежит быть в Москве. Вы назначены командиром мехкорпуса, так что поздравляю!» «Как же это так вдруг? Почему такая скоропалительность? Федор Ксенофонтович не мог собраться с мыслями». «Верно. Не очень давно в наркомате спрашивали, как он отнесется к тому, если ему предложат корпус в Западной Белоруссии или на Украине. Но ничего конкретного. Мне нужно время, чтобы сдать дела здесь», — подавляя в себе смятение, сказал он в телефонную трубку. «Надо успеть, товарищ генерал, приказ». Подполковник Рукатов уже говорил таким тоном, будто он живое олицетворение этого приказа. Но тут же со смешком заметил: «Наше дело передать, мы тут в Москве люди маленькие, исполнители, так сказать». На душе стало скверно. Понимал, было неприятно, что именно Рукатов сообщил ему о приказе. Алексей Рукатов, 1925 год, далекий городишко Заполье, барачные казармы, прижатые хвойным лесом к реке, просторный песчаный плац в жарком сиянии солнца. Там впервые встретился с Рукатовым Федор Ксенофонтович, присланный в Заполье сформировать и возглавить стрелковый полк. В расположении роты Рукатова он во всем увидел порядок. Только отчего такая общая угрюмость на лицах обитателей казармы? Поначалу Федор Ксенофонтович не придал этому значения, решив, что своим внезапным приходом смутил бойцов. А потом стали поступать рапорты взводных командиров с просьбой перевести их от Рукатова в другие подразделения. Чумаков вызвал командира роты. И сейчас Федору Ксенофонтовичу помнятся ничего не выражавшие неподвижные глаза Рукатова. «Почему не ладите со взводными? Они контрики, товарищ комполка. Доказательства есть? Постараюсь добыть, товарищ комполка». «Почему рота отстает в боевой подготовке?» «Сплошные симулянты, товарищ комполка». Федор Ксенофонтович решил было, что, может, такие ответы отчасти вызваны односложностью его вопросов, и, устыдившись своей прямолинейности, завел с Рукатовым разговор, тоже, в общем, элементарный, о том, что значит быть начальником над многими, самыми различными по характерам, умственным способностям и образованию людьми. Разговора не получилось. В неподвижных глазах Рукатова, будто выглядывающих из нор, проступал страх. Иногда мелькала какая-то мысль, тогда зрачки его скользили в сторону, а губы шевелились, и, казалось, командир роты сейчас выскажется. Но мысль в глазах тут же угасала, и все кончалось вздохом и коротким обещанием: «Будет исправлено, товарищ комполка». Чумаков так и не сумел вывести Рукатова из столбнячного состояния. Во время показных занятий по тактике батальонный командир поручил Рукатову самое несложное — командовать головной походной заставой на марше батальона. И Чумаков еще раз убедился, что на простейшие вводные Рукатов не умел принять никакого решения. Выпятит грудь, выпучит глаза и испуганно надрывным голосом вопит: «Вперед за мной!» «А куда за мной? Каким боевым порядком? На какой рубеж? С какой задачей?» Об этом он в паническом рвении забывал даже подумать. Федор Ксенофонтович взмолился перед штабом дивизии: «Замените неспособного командира роты». Оттуда с раздраженным назиданием ответили: «Способные сами не рождаются, учите». И вот однажды пришел в полк приказ откомандировать 3 лучших ротных на переподготовку. Поколебался Федор Ксенофонтович и поступился своей совестью, правда, утешаясь слабым аргументом: пусть Рукатов поучится всерьез. Ожесточившись, подписал на него довольно туманную, но в общем положительную характеристику. Спустя полгода Рукатов торжественно припожаловал в полк с назначением на должность командира батальона. Выписку из приказа о назначении Рукатова Федор Ксенофонтович читал с тем изумлением, которое почти отнимает дыхание. Возмущенный до бешенства чьей-то, как показалось, злой шуткой, он позвонил в штаб дивизии, но последовал неотразимый по своей логичности ответ: «Вы же сами рекомендовали его как лучшего командира роты на учебу». Все тогда случившееся Чумаков воспринял как тяжкое возмездие судьбы за проявленную беспринципность. Рукатов вступил в командование батальоном. Федору Ксенофонтовичу сейчас вспомнился тот далекий Рукатов комбат. Вспомнились с таким ясным воскрешением в памяти картины полковой жизни, что в купе запахло разморенным на солнце сосновым лесом, который сплошной стеной охватывал военный городок, и будто слышался на раскаленном песчаном плацу голос командира батальона Рукатова. Переполненный ощущением своей власти, своей исключительности и важности, Рукатов держался перед подчиненными с подчеркнутой раскованностью. В его поучениях, указаниях сквозила такая дремучая узость ума и знаний, такое пренебрежение к подчиненным, что Федор Ксенофонтович, когда слышал все это, приходил в отчаяние. Ведь, как правило, командирами становились лучшие ребята, цвет народа. А тут вдруг и жалко было обманувшегося в своем призвании Рукатова, и стыдно за него, и надо было спасать дело. Ротные командиры за какой-нибудь месяц почернели от общения с новым начальством. Не сразу удалось спровадить Рукатова из полка. Прощаясь с ним, Чумаков сказал все, что думал о его способностях, характере, и посоветовал никогда не занимать командных должностей. Но тот остался самим собой. Опять какие-то курсы, опять где-то службы, потом женитьба на великовозрастной и некрасивой дочери знакомого Федору Ксенофонтовичу командира полка. Видать, еще ни один начальник избавлялся от Рукатова, выдвигая его то на учебу, то еще куда-нибудь. Иначе никак не попасть бы ему в академию. В 1937 году Рукатов, не подозревая, что Чумаков находился в то время в Испании, попытался свести с ним счеты. Один знакомый чекист, с которым Федор Ксенофонтович встретился после возвращения, доверительно рассказал об анонимных письмах с тяжкими обвинениями, предъявляемыми ему, бывшему командиру Запольского полка, а затем слушателю военной академии Чумакову. За убогим содержанием этих обвинений перед Федором Ксенофонтовичем замаячила знакомая уже зловещая фигура Рукатова. Чумаков сказал о своей догадке чекисту, и тот с удивлением подтвердил: действительно, в некоторых доносах среди свидетелей контрреволюционной деятельности командира полка Чумакова упоминалась и эта фамилия. А в прошлом году, приехав в наркомат обороны, Федор Ксенофонтович столкнулся с Рукатовым в лифте. Уже подполковник, раздобревший, краснолицый, с благородной сединой на висках. Обрадованно сжал руку генералу, говорил какие-то слова, а глаза, как и прежде, были неподвижные, настороженные, будто живущие своей самостоятельной жизнью. Узнал Федор Ксенофонтович, что Рукатов, как-то выразился сам, столоначальник в управлении кадров. Не хотелось в это верить, ибо в армии существует святой своей непреложностью закон на кадры назначать самых дельных, мудрых и абсолютно во всем порядочных людей. Но, может, изменился человек, набрался ума-разума? Как бы то ни было, но хорошо, что до него, генерала, рука-то уже не сможет дотянуться. Знал Федор Ксенофонтович, что любой командир, где бы он ни служил, ходит в страхе Божьем, если считает, что где-то в кадрах сидит человек, которому известны какие-то его слабости или грехи. Трудно тогда бывает с повышением в звании, в продвижении по службе, зато легко попасть в кушку или еще куда-нибудь подальше. Тягостное это чувство. «Лучшее лекарство от оскорблений — забвение», — подумал Федор Ксенофонтович. Включив в купе свет, начал раздеваться, чтобы лечь спать. Уже засыпая, сморенный всем, что свалилось на него в этот трудный день, припомнил горькую истину — опасайся того, кто тебя боится. И помни, что подлая душа всегда предполагает самые низкие побуждения в самых благородных поступках.